Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, гость нашей сегодняшней программы Алексей Митрофанов. Политик, член партии «Душ». Пока даже не выговаривается «Справедливая Россия». Все-таки Алексей Митрофанов, ЛДПР, четко за эти годы было пока вбито в сознание. Алексей, пока о другом. Вернемся немножко к политике. Я бы назвал вас крупным политиком по габаритам. Это для вас принципиально важно? Вы комфортно себя чувствуете вот в этом, в вашем весе?
Да, я комфортно себя чувствую.
Спортом занимаетесь?
Я плаваю иногда, когда есть время, и обязательно делаю утром зарядку. Минут 30-40 зарядки обязательно, с обливанием. Это, в общем, с детства, каждый день, суббота, воскресенье, в поездках, командировках, везде.
Поесть любите, наверное?
Я бы не сказал, что я фанат этого дела, но просто жизнь, она связано с перемещениями, иногда рваным ритмом там, и так далее. Иногда приходится вечером есть там, и так далее. Вот. Ну и, конечно, какая-то то, что пел Леонтьев, гиподинамия, это присутствует.
Да, ну да, определенно. Политический вес прибавляется при весе таком живом?
Ну, не знаю.
Нет, ну на Востоке это важно. Вообще восточная традиция, насколько я понимаю, если человек богатый, он должен быть...
Я считаю, что если человек органично себя чувствует, то пусть он будет худым или толстым, или средним.
То есть вас не смущает диета? Никакой специальной не придерживаетесь?
Нет, ну, стараюсь, когда есть возможность, там, после шести не есть, там, да.
Ага.
Ну, вот, вот так и этим ограничиться. И стараться не смешивать там. Ну, такие примитивные совершенно вещи, которые каждый человек знает.
Я просто не понял, чем вызван вопрос, пришедший на интернет, что такое политическая диета? Вас спрашивает Никита, подписавшийся профессор из Москвы.
Да, ну, политическая диета — это самоограничения, видимо, какие-то, которые политику приходится делать, да, то есть это и ограничения по каким-то контактам иногда, когда хочется пообщаться с кем-то, а нельзя, потому что, ну, по ряду, по тем или иным соображениям, да, когда хочется что-то сказать, потому что ты знаешь, но надо молчать, вот, хочется сделать оценку какую-то резкую, а надо быть дипломатом. Вот это,
ну, где-то позволяете
есть
себе сказать все? Там, дома, в кругу родных? Или с друзьями, с единомышленниками?
Нет, я стараюсь максимально возможно, так сказать, быть откровенным. Но есть прямые ограничения. Ну, то, что называется протокол, формат, или назовите это по-другому, да, так сказать. Ну, есть ограничения.
С вашим мидовским прошлым вам было проще к этому приспособиться?
Проще, конечно.
Ведь вы же дипломат, да, и
конечно,
по образованию.
Проще.
Это был факультет международных отношений МГИМО, когда вы заканчивали.
Международные экономические отношения. Да, поэтому, конечно, проще. Мы изучали в те годы такие предметы, как маркетинг, все слово никто не знал такого, да? Или, там, сказать, я потом на курсах ООН занимался там Библией, древнегреческой мифологией.
А курсы ООН здесь, в Москве были?
В Москве, это ООНовские курсы, которые готовили сотрудников ООН для Организации Объединенных Наций. К сожалению, закрыли сейчас эти курсы. Была уникальная тоже организация, своими традициями и так далее. Но поскольку ротации сейчас нет в ООН, то новых сотрудников чего готовить? В советское время же была ротация. Больше 4 лет нельзя было сидеть в ООН. Люди уезжали, новых присылали. А сейчас люди пожизненные контракты поназаключали, и все, нет проблемы.
То есть вы видели себя в дипломатической карьере на том этапе?
Если бы не произошли изменения в стране, да, вот те, да, то я бы был, наверное, работал в МИДе.
А в КПСС вступали вы, кстати, нет?
Нет,
не вступал. Никогда. А что, не предлагали так? Или не хотелось?
А, ну, я был молод. Я же пришел в... Я в 16 лет поступил в институт. 21 закончил. Потом учился на курс КОН. То есть я был молодым сотрудником МИДа. Мне было 22 года.
Ничего
себе. И как-то считалось, так сказать, ну, что там, где-то в 25, если в институт не вступил, там, ну, 24, 25, вот тогда надо начинать.
А что, в 16 закончили? Вундеркиндом были? Перепрыгивали или что?
Нет, я в 6 лет пошел в школу. Ну, просто раньше пошел в школу. Все сделал раньше. Да, и поэтому как бы... И уже в 25 лет я ушел из МИДа в Институт США и Канады. Как раз когда в 88 году поползли изменения. Вот так же, как я через 20 лет через 19 перешел из партии в другую, да, вот тогда тоже многие не понимали, как можно уйти из МИДа, да, из МИДа уйти, да. А я почувствовал просто, что через 3-4 года из МИДа будут все бежать. И так и получилось в
91-м году. А в институте «Шайка» надо было лучше, перспективнее?
А знаете, я не просто, я ушел так же, как сейчас я вот ушел, как понимаю, вот команду Миронова, так сказать, Сергея Михайловича, так и тогда я ушел к Шмелеву Николаю Петровичу, профессору известному, автору, да, помните, статьи «Авансы и долги», с которой, собственно, началась перестройка. И как только я услышал эти «Авансы и долги», я понял, что что-то будет меняться. Когда Горбачев откомментировал, думаю, что-то тут будет происходить очень важное. И Николай Петрович потом стал народным депутатом, вы помните. А я был его аспирантом, и мне было очень интересно, потому что я был в эпицентре политики, да, весь мир был у него там, к нему приходил брать интервью тогда, он выступал везде, но это было вот, помните, это статья в «Новом мире», которая, с которой, собственно, интеллектуальные начались всякие брожения среди экономической интеллигенции нашей. Так что я пытался всегда быть в эпицентре, да, событий, и принимал, ну, как бы нестандартные решения. Потому что по тем временам уйти из МИДа — это нестандартно, согласитесь.
Насколько человеку удается управлять политикой? Ну, вы занимали ответственные посты в Госдуме в разное время и в разных миссиях участвовали, международных, в том числе там и в Ираке, и в других местах. Возможно ли человек управляет политикой, или все-таки какие-то, знаете, массы людей по марксистской теории?
Ну, вы знаете, конечно, как правило, люди участвуют вот в таком большом процессе, он очень сложный, такой процесс, да, но бывают в жизни моменты, в жизни политика, когда к нему попадает в руки целая страна. Вот, вот просто от него зависит, ну, конечно, президент таких моментов там может быть больше гораздо, но, так сказать, с нашего уровня были ситуации, когда там в руки Жириновского, он тогда руководил партией, я был, как говорится, рядом, вот, попадала страна. Вот, назову тот же импичмент, назову голосование по Конституции, когда он помог принять Конституцию. Потому что от оппозиции единственная партия, которая поддерживала Конституцию, была как бы в оппозиции, но за Конституцию. Это было ЛДПР. Поэтому говорят, когда что ЛДПР там, что, типа, случайно победило, это не так все было просто. Потому что администрация президента попала в ловушку. Мешать сейчас Жириновскому, значит, мешать агитации за Конституцию. А все остальные партии против Конституции, а только Гайдар и Жириновский за.
А кто ставил эту ловушку? По теории заговора определенная группа людей, или это сложилось?
Нет,
так,
ну,
исторически?
Нет, так сказать, вырабатывали. Мы тем, что мы поддержали Конституцию, мы их загнали в эту ловушку объективно. Это шахматная история абсолютная. Воевод здесь правильно абсолютно действовал. Вот, он активно агитировал за Конституцию. Причем именно с оппозиционной точки зрения. Он не говорил, Конституция хорошая. Он говорит, ну, без Конституции будет еще хуже. Ну, будут указы президента, будем жить по указам президента. Ну, вам она не нравится, другой-то нет. У меня нет для вас других писателей, как говорил товарищ Сталин. Вот так и это логика понятная людям. Да, действительно, лучше уж какая Конституция, потом поправим ее или еще что-то, но она хоть будет. Вот, и поэтому часть, конечно, людей, ну, поняли эту логику. Поэтому...
Так что роль личности в истории все-таки довольно велика.
Есть, конечно, она есть, безусловно. И бывает вот исторический момент. Ну, мы помним, как какое-то количество раз в руки Ельцина мы все попадали. Да, вот мы в этот момент были в руках Ельцина. Вот знаете, как раз в жизни, два раза в жизни, не дай бог, чаще мы попадаем в руки хирурга, да? В руки водителя, который везет нас на такси, допустим. В руки, там, я не знаю, лодочника, да, который там перетаскивает нас с одного берега на другой. Да. Мы все время попадаем в чьи-то руки. И вот так же миллионы людей, бывает, попадают в руки вот, политика. Да, так сказать. Вот там Ельцин в какой-то момент, когда он там крушил СССР, вот все были в его руках. Да, так сказать, вот в этот момент. Потом уже была система выстроена, система сама двигалась. Но был момент, когда вот в его руках, вот прыгнул бы он на танк, не прыгнул, вернее, на танк, вот ситуация была бы другая. Да? Он взял и прыгнул в 11 часов дня 19 августа 91 года. Да? То есть вы помните лучше меня это время, как активные участники. Вы бы повели себя по-другому. А вот «Эхо Москвы» бы в 91 году вдруг стало бы другую пропаганду вести. Что, мол...
Да не вело «Эхо Москвы» пропаганды.
Ну, к примеру, да. К примеру, там, так сказать, выступили в поддержку уже. Молодцы ГКЧПисты, так и надо. Наконец-то порядок будет, так сказать. Может быть, это какое-то число людей отвело от того, чтобы идти на баррикады. Кто знает, да? То есть бывают моменты, когда в руки журналиста, политика попадает целая страна, да? Это, безусловно, бывает.
Но вот вы на этом этапе своей политической жизни и жизни вообще взяли свою политическую судьбу в свои собственные руки и сменили партию. На ваш взгляд, у «Справедливой России» есть перспектива?
Я думаю, что да, это молодая развивающаяся партия. Конечно, все зависит от того, как она будет искать себя. Но здесь, по крайней мере, новый проект, да? У нового проекта всегда есть минусы свои, безусловно, да, то, что вот идет усушка утрус, какая-то борьба, какая-то вот внутренние какие-то противоречия, но зато жизнь, это и есть жизнь. Знаете, как молодежь, она делает ошибку, но она живет, в ней есть сила, эмоциональность там и так далее, она в ней кипит что-то, да, то, что в других партиях уже давно ничего не кипит, там все выкипело, и, так сказать, все построено, да. А для новых людей, конечно, интересно, так сказать, новый проект. И я считаю, что нужно постараться мне, вот помимо той работы, которая сейчас ведется, поискать и новых людей, как бы, то есть тех людей, которые собираются и очень хотят попасть в политику сейчас. Я считаю, что сейчас может прийти в политику новое поколение, вот эти вот менеджеры 30-32 лет, 28 лет, то есть люди с другим абсолютно мышлением, абсолютно технократические. Они не будут разбираться, кто виноват в дефолте, белые ли были красные, зачем генерал Краснов там что-то делал, их это вообще не интересует, понимаете? То есть это люди-технологи, которые смотрят на жизнь так. Эта технология рабочая, это не рабочая, это слова, это дела, да? Вот такое поколение, оно поднимается, оно пока вне политики, оно в бизнесе, занято своими там делами. Вот его надо подтащить в политику. Я считаю, что вот одна из моих задач в ближайшее время будет, так сказать, подвинуть такие люди, как там Олег Шварцман, который дал противоречивое очень интервью,
да,
«Коммерсанта». Да.
Сильная бомбочка.
Если вы прочитаете, то он вытащил ту проблему, которую не ставили политические партии. Да? Они же не говорили об этом. Мы должны были это услышать от, скажем, РСПП. А мы от РСПП что-то слышали подобное, дискуссии на эту тему. Вообще, о чем говорит там РСПП? Да, оно говорит о каких-то там своих лоббистских делах. Там, про металлы, про то, про сё. Мы слышим это от других деловых ассоциаций. Ничего не слышим.
Страшно же сказать-то.
Да,
иммунитета-то нет.
И вдруг цинично новое поколение, вот эти люди, он 72-го года рождения, я его хорошо знаю, вот, так сказать, он на 72-го, вокруг него тоже есть очень интересные люди, там, так сказать, все, вдруг ставит вопрос, и всем стало, не-не-не, подождите, ну что он говорит, там, да, вообще, и сразу наше мышление, а от кого, товарищ-то, от кого, на кого работает, где интересы, а про то, что он просто...
А у вас такой вопрос не встал, нет?
Ну, я просто знаю его, и знаю там кухню всю вот эту вот, просто он, это поколение, которое 15-16 лет все-таки формировалось в условиях свободы, они ни дня не работали при советской власти, и за бутылкой, условно говоря, в Соединенных Штатах, проведя 3 дня с корреспондентом, он позволил себе говорить гораздо больше, чем сказал бы я или вы, как люди ученые уже, да? Он наговорил, конечно, и не надо было столько говорить, вот. А из этих 3 дней беседы как раз вот создали вот эту вот, так сказать, статью, где действительно он какие-то вещи говорил, но он много чего говорил, да? Но в его выступлении в этом поражает, что четкая постановка реальных проблем, да? Вот они есть, эти реальные проблемы. И первый человек, который сказал о реальных проблемах, не о проблемах вымышленных, да? Ведь посмотрите, часто партии говорят о вымышленных проблемах. Смотрите, что получилось. Партии вынуждены сегодня гоняться за голосами. Все мы говорили на выборах о пенсионерах. Мы вам повысим пенсии, на эти пенсии жить нельзя. И это естественно, они наши избиратели. У меня в пенсии 400 тысяч было пенсионеров. Я им что, буду рассказывать о бархатной реприватизации? Им это неинтересно абсолютно. Вот. Значит, партии заняты поиском, борьбой за пенсионеров. Деловые ассоциации лоббируют свои интересы, да? Но кто-то в неконъюнктурных целях должен какие-то проблемы ставить, причем цинично, грубо, конкретно, и чтобы была какая-то дискуссия по этим вопросам, вот, так сказать. Причем подход его простой, ребята, неэффективно, вот подход современного поколения, неэффективно, будем смотреть, значит, будем забирать. Эффективно, работайте. А если эффективно, скажите, вот такие-то налоги платим там и так далее. Понимаете? Это другое поколение людей. Мне недавно один человек, француз, рассказал, говорит, вы знаете, тут имел дело с одним русским, он сам этот товарищ, ну, такой недвижимостью занимается, старый мой знакомый. Вот, говорит, встретил одного такого русского, крупного зернового предпринимателя. И, значит, он искал квартиру, тот предприниматель. И он говорит, ну, вы, конечно, там на офшор будете оформлять. Он говорит, нет, на себя. Как на себя? Вы не боитесь? Он говорит, нет, у меня все справки есть и доходы. Нет, все равно там, знаете, в России такая нестабильная страна, могут отнять там туда-сюда. Он говорит, нет, вот, все на себя, все в белую, все документы есть, адвокаты готовы работать. Он говорит, какие-то странные русские. Русские всегда же, они там с подмигиванием на какие-то офшоры, на любовниц, какие-то схемы, блуды, да? А здесь прямо в лоб, и более того, сказал мне, дорогой друг, заработаешь 2%. Тут говорит, как 2%? С русскими меньше 15% никто не зарабатывает в Париже. 2%, сказал он. Потому что я знаю, сколько получает риэлтор. Не хочешь ты со мной работать? Я через интернет, я не буду бегать по знакомым. Я через интернет, просто залезу в интернет, найду еще 10 других людей, которые будут со мной работать. Вот другое мышление. Мы всегда через знакомых искали. Помните там? А ты знаешь, там, может, кого-то порекомендуешь? То есть, он говорит, какие-то странные русские. Как не русские, говорят. Русские же, они такие широкие должны быть, да, такие немножко лохи, да, так сказать, немножко швыряют деньгами, какие-то бестолковые. Ну вот, а здесь какие-то... Вот это поколение новейшее, да, так сказать.
Думаете, что придет в политику?
Оно придет рано или поздно. Лучше рано. Лучше рано. И смотрите, сейчас и президент идет на смену, 42-летний. Но все-таки это поколение еще мое, да? Мы еще работали в советское время, учились в советское время. Мы еще хватанули там, как бы вот того. Мы еще немножко кентавры, да? Одной ногой мы все-таки чуть-чуть советские. У нас там какие-то понятия. Их понятия вообще не интересуют, да? Вот есть технология. Технологично? Не технологично. Зарабатываем? Не зарабатываем, да? То есть это вот новое поколение Ксюши Собчак, там, допустим, так сказать, того же Шварцмана, там, которое заявляет о себе, и оно придет в политику. Чем раньше мы его подтянем, вытащим, выстроим, да, тем лучше будет.
Алексей Митрофанов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вернемся к партии «Справедливая Россия». Алексей Митрофанов глазами одного из крупных функционеров этой партии, Геннадия Гудкова.
Ну, я Алексея Валентиновича знаю достаточно давно, еще до того, как стал депутатом Государственной Думы. Я знаю, что он на самом деле он талантливый, одаренный человек, очень умный. Конечно, он играл, может быть, не свойственный ему имидж, но иногда так бывает, что политик играет некий имидж, который, может быть, где-то частично сходится с характером, но на самом деле в жизни они совсем другие. Кстати говоря, это касается не только Митрофана, но и других ярких известных политиков. Поэтому я могу сказать, что Алексей Валентинович абсолютно нормальный мужик. С ним можно, как говорится, обсуждать и абсолютно серьезные темы. Он меняем, адекватен. Он глубоко знает международное право. Он знает очень много других интересных вещей. И человек интересный, яркий.
Напомню, что это Геннадий Гудков.
Очень приятно,
насколько
конечно,
легко интегрироваться в новую партию, которая, в общем, была бы соперником?
Тем более, что люди разные там. И есть и бывшие политические противники, которые, конечно, смотрят с неким, так сказать, подозрением определенным. Но все это проходит на самом деле. Потому что ситуация меняется. Политика – это как погода. Да? Вчера было солнечно, а сейчас уже все, буран. Все по-другому. Поэтому... Я думаю, что мы найдем общий язык. И очень важно, что такое «Справедливая Россия». Это сообщество ярких, независимо мыслящих людей. Вот Оксана Дмитриева, Гудков, Бабаков. По-разному пришли. Там Светлана Горячева, Миронов, Левичев. То есть про каждого из них можно сказать, что это состоявшиеся люди, да? Их за уши там кто-то не тянул, они многие выигрывали в округах, Шейн, возьмите, там в Астрахани постоянно выигрывает в округах, там известный очень человек, там тот же, та же Драпека, допустим, уже известный человек, состоялась еще там 25 лет, 30 назад, я еще мальчиком видел кино с ее участием, хотел с ней познакомиться, да, вот, понимаете, так что это разные люди, но все разных политических течений, но люди, состоявшиеся, независимо мыслящие, то есть те, которые не будут просто так сидеть и, знаете, там, свисток, они пошли на обед.
А то, что партия создавалась, как многие считают обозреватели, в недрах президентской администрации, этот проект, он сложный же проект, не из одной партии состоит.
А вы понимаете, дело в
не
том,
не смущает
что...
вас это, нет?
Меня не смущает это. Более того, в современных условиях нашей вертикальной страны даже немножко радует, потому что то, что не хватало в ЛДПР и не хватает у коммунистов, это...
В ЛДПР этого не было, потому что многие ЛДПР считали, нет, что она была создана в кабинетах.
Нет, ну что,
ли
вы помните...
На Старой площади, то ли на Лубянке.
Вы понимаете, 89-90 год. Все спасали свои шкуры, извиняюсь. Вы помните эту ситуацию? Как, да какое там создание партии? Потом все примазывались. Тогда расскажите мне, почему из 100 проектов, которые якобы родились на Лубянке и на Старой площади, выжил один? Да, ЛДПР, да? Выжил,
ну, значит, лидер харизматичный.
Люди. Да, лидер, да, и все, и Жириновский, значит, это ему надо в плюс, потому что он выжил, понимаете? Остальные, сколько их создавалось? Помните, Стерлигов, там то, другое, некоторые прямое аффилирование имели, так сказать. Ну и что, ничего у них не получилось. Здесь, понимаете, важно не кто там, так сказать, кого там создавал, а вопрос в том, что это, да, что это, как это дальше пойдет. И очень важно иметь хоть какой-то административный ресурс. Это очень важно в России. Ну как, давайте прямо говорить. Там коммунисты хорошие ребята, но у них нет возможности, так сказать, влиять на там, президентскую администрацию, на правительство, чтобы те не мешали какому-то законопроекту. У Сергея Михайловича есть. Понимаете? Он просто снимет трубку, позвонит Грызлову, скажет, слушай, там идет важный закон, ты там давай. Мне кажется, что надо принять. Почему? У него есть другой ресурс. Он может замотать любой закон Единой России в Совете Федерации. Просто скажет, руки не дошли, в повестке не дошло. И так он будет там и барахтаться в повестке. Понимаете, да? Это так, это реальность политической жизни. Вы можете сказать мне, ну это неправильно, так не должно быть, но это реальность.
Еще одно мнение об Алексее Митрофанове, бывшего, наверное, теперь уже политолога, поскольку, насколько я понимаю, он займет депутатское кресло, это Сергей Марков.
Как политик, ну мне трудно о нем судить. Он являлся лоббистом и помощником Жириновского на протяжении многих лет. Но как эксперт, он без сомнения очень умный, информированный, образованный, дает себя знать и МГИМО. К тому же он может обречь свои очень интересные и очень яркую форму. И это позволяет мне считать его очень сильным и хорошим экспертом. Жалко только, что он был вынужден действовать в рамках политического цирка, клоунады, в рамках ЛДПР. Таков был навязываемый ему стиль. Я надеюсь, что сейчас он сможет сохранить свою яркость, образность мышления, сохранить свою информированность.
Напомню, что это мнение в прошлом политолога Сергея Маркова. Ну, политологом, наверное, остается, но
конечно,
тем не менее стал и политиком,
конечно,
и депутатом.
Человек очень серьезный.
Ваш политический противник, спрошу я даже с улыбкой на лице, он же единорос, Сергей Марков, насколько я
понимаю. Сейчас, будем так говорить, оппонент, да?
В чем разница?
Оппонент.
Есть, по сути, разница между Единой Россией и Справедливой Россией? Кто-то из слушателей, кстати, спрашивал, а что вы в Единую Россию не вступили?
Дело в том, что Единая Россия – это построенный проект. Он построен абсолютно вертикально и построен до меня, где расписаны роли.
То есть лично вам там просто делать нечего?
Да? Нет, а там просто, вы понимаете, там, как вам сказать, это партия начальников, вот, так сказать, и у них другая задача, да. Там не может быть дискуссии. Партия начальников не бывает дискуссии, это инструмент, это Министерство по делам идеологии и политики. Вот, а что в министерстве там? Там есть только, так сказать, замещать вакантные должности референтов, заведующих отделом. Это не партия в таком, в каноническом плане. Кстати, это признал президент. Вы помните, он говорит, не хватает идеологии еще «Единой России». Это он мягко так,
да,
как еще бы сказал.
Да привнести немножко идеологии.
Да, идеологии, да, живости. Да, ведь партия – это душа. Вот «Справедливая Россия» – это, еще раз подчеркиваю, просто составлена из независимых людей достаточно, состоявшихся. Может быть, они зависимые, мы все зависимые, но состоявшиеся люди. У каждого биография. Биография у каждого. А если вы возьмете еще не только тех, кто прошли в Думу, а там Пьеху, Золотухина, там и т.д. т.п. Много. Про каждого можно целую ночь рассказывать. Понимаете? Чтобы Пьеха отработала так в Нижегородской области, ей же закрывали клубы. Ее там выгоняли. Там милиционер подходил, просил представиться. Кто вы такая, гражданка? Что вы здесь делаете? Ну, там такие оскорбительные для нее в ее возрасте игры. То есть она не просто была там в списочке для украшения. Она там рубилась, как по-черному, с милицией разбиралась и так далее. То есть она сыграла свою роль. Вот, поэтому вот это мне больше нравится. Что в партии есть дискуссии, есть поиск своей формы. Да? Может быть, он не закончился, может быть, он там несовершенно, но такой поиск ведет.
Время тает. Последний, наверное, вопрос. Вопрос тоже пришедший по интернету. Сейчас уже не буду искать. Вопросов довольно много было. От кого именно? Кого будете поддерживать на президентских выборах? Медведева? Жириновского?
Ну, у меня сложность, но я в партии «Справедливая Россия». Вы знаете, партия вместе выдвигает Медведева. И я, помимо того, что, так сказать, состою в партии, буду поддерживать, естественно, кандидатуру Медведева, но я считаю, что это поколенческий прорыв. Ему 42 года, он мой ровесник. И, конечно, сам факт, что это человек другого, это человек, который формировался в советское время, но работал уже вне советское время. Вот, мы говорили о менеджерах типа Шварцмана, те и формировались тогда еще, так сказать. Но по-любому 42 года – это поколенческий прорыв. Это то, что нам нужно.
45-летний Алексей Митрофанов, молодой политик, был нашим гостем в программе «Без дураков».
Уже спасибо, не молодой, Алексей. Поскольку президент будет такого же возраста.
Спасибо, Алексей, за то, что пришли и ответили на наши вопросы.
Уже нормальные.
Всего доброго.
Спасибо.